Глава вторая, в которой читатель познакомится с делегатами Голландии, Дании, Швеции, России и Англии. Опубликованное сообщение не могло остаться без отклика. Ведь если бы новой компании удалось приобрести полярные земли, то они стали бы полной собственностью Соединенных Штатов, проявляющих в последнее время бешеное стремление к непрестанным захватам. Совсем недавно они получили от России порядочный кусок от северных кордильер до Берингового пролива, что очень округлило площадь Нового Света. Другие державы едва ли будут смотреть спокойно, как Соединенные Штаты станут теперь расширяться за счет полярных областей. Но, как уже было сказано, большинство стран отказалось от участия в этих удивительных торгах, настолько результаты их казались им проблематическими. Только государства, берега которых достигали 84-й параллели, решили воспользоваться своим правом и послать своих официальных представителей. Однако, далеко не доверяя сомнительным выгодам этого предприятия, державы оказались не особенно щедрыми на покупку недоступных земель, рыночная стоимость которых была по меньшей мере спорной, и только ненасытная Англия решила предоставить своему делегату широкие полномочия. Следует оговориться, что приобретение области, о которой в данном случае идет речь, никоим образом не грозило нарушением европейского равновесия. Вот каковы были основания каждого из государств, претендовавших на участие в торгах. Швеция и Норвегия основывали свои требования на подвигах норвежца Кейльхау и известного мореплавателя шведа Норденшельда, так много сделавших на поприще географических исследований, и заявили свои права на все пространство, начиная от Шпицбергена до Северного полюса. Дания напоминала об открытиях Йенса Мунка, впервые исследовавшего в 1619 году восточный берег Гренландии. В настоящее время она владеет побережьем Гренландии, а также Исландией и Фарерскими островами. И это утверждает ее неоспоримое право выступать покупателем. Голландия ссылалась на то, что ее моряки Баренц и Гамскерк еще в конце 16 столетия посетили Шпицберген и Новую Землю, а несколько позже, в 1611 году, голландец Мейен присоединил к своему отечеству остров, названный его именем. Россия указывала на ряд имен и сделанных русскими мореплавателями открытий, начиная с первой половины 18 столетия. Таковы Алексей Чириков под командой Беринга с Павлуцким, капитан Мартин Шпанберг и лейтенант Вальтон, которые приняли участие в исследованиях пролива, отделяющего Азию от Америки. Больше того, по самому положению сибирских территорий, протянувшихся на 120 градусов до самой Камчатки, этих бесконечных берегов, где обитают якуты, чукчи и другие племена русского государства, не господствуют ли русские над половиной Северного Ледовитого океана? Далее, на 75-й параллели, едва в 900 милях от полюса, разве не владеют они островами и островками Новой Сибири и Ляховскими островами, открытыми ими в 18 веке? Наконец, в 1764 году, раньше англичан, раньше американцев, раньше шведов, Чичагов сделал попытку найти новый проход, чтобы сократить путь, отделяющий два континента. Америка тоже говорила о своих правах. Разве не из этой страны происходили такие путешественники, как Джон Франклин, Кен, Гриннель, Гейс, Грилли, Делонг? Разве не ей принадлежат целые группы таких островов, как принца Альберта, Виктории, короля Вильгельма, Мельвиль, Кокберн и многие другие архипелаги и острова меньших размеров? Поэтому совершенно естественно, что предложение пустить в продажу околополярные земли исходило от правительства Соединенных Штатов и притом в интересах некой американской компании. Претензии Великобритании обосновывались тем, что она владеет Канадой и Британской Колумбией и что многочисленные мореплаватели участвовали в арктических экспедициях и даже пробирались на 15 угловых минут дальше американцев. Этим подкреплялось ее желание присоединить эту часть земного шара к своей обширной колониальной империи. Подумайте только, какой удар будет нанесен самолюбию Англии, если эта область от нее ускользнет. Следовало предполагать, что самая упорная борьба разыграется между Англией и Америкой, между долларом и фунтом стерлингов. Все-таки европейские государства созвали совещание промышленников и ученых. В результате долгих споров было решено участвовать в торгах, открытие которых было назначено на 3 декабря в Балтиморе. Делегатам были определены кредиты, которых они должны были строго придерживаться. Что касается суммы, которая будет выручена от продажи, то она будет разделена между 5 менее удачливыми покупателями. Это будет возмещением за их убытки с тем, чтобы они отказались на будущее от всяких прав на продаваемую область. Наконец, все вопросы были решены, делегаты, снабженные соответствующими полномочиями, покинули свои страны, отправились в Америку и приехали в Балтимор за 3 недели до назначенного срока. Делегатом Соединенных Американских Штатов оказался опять все тот же Вильям Форстер, представитель Северной Полярной Компании, имя которого появилось 7 ноября под объявлением Нью-Йоркского Герольда. От Голландии явился Яков Янсен, коренастый, краснощекий, небольшого роста мужчина, прослуживший немало лет в Голландской Индии, человек положительный, не особенно доверяющий предприятиям, лишенным близкой практической цели. Со стороны Дании Эрик Бальденак, бывший вице-губернатор в Гренландии, среднего роста, с необыкновенно большой головой, толстяк, настолько близорукий, что читал всякую бумагу, буквально уткнувшись в нее носом. Он не признавал ничьих прав на полярную область, кроме прав своего государства. Швеция и Норвегия прислали Яна Гарольда, профессора астрономии в Христиании, бывшего одним из самых горячих сторонников экспедиции Норденшельда, со здоровым, свежим цветом лица и русой бородой, типичного северянина. Он упорно держался того мнения, что скрытая от человеческого взора таинственная полярная область представляет сплошное нагромождение льдин, а потому и относился к данному вопросу более чем равнодушно. От России выступил Борис Карков. Полувоенный, полудипломат, высокий, представительный, усатый, бородатый. Его очень интересовал вопрос, нет ли в задуманном Северной Полярной Компании предприятии какой-либо скрытой цели, могущей впоследствии послужить поводом к международным конфликтам. Наконец, со стороны Англии выступили майор Джон Донеллан и его секретарь Дэн Тудринг, 2 делегата, воплотившие в себе все аппетиты, стремления, инстинкты коммерческих и промышленных деятелей своего отечества с присущей этой нации привычкой считать по какому-то специально для них существующему закону природы все северные, южные, экваториальные и прочие области, не принадлежащие еще никому, своими. Майор был высокий, худой, костлявый, нервный, но еще вполне крепкий для своих 60 лет старик, энергичный и неутомимый в работе, что он и доказал, прослужив много лет в Индии. Сомнительно, улыбался ли он когда-нибудь в своей жизни. Разве машина или паровоз когда-нибудь смеются? В этом отношении его секретарь Дэн Тудринг представлял резкую противоположность. Шотландец по происхождению – веселый, экспансивный малый, с пышной волнистой шевелюрой и быстрыми живыми маленькими глазками. Он из-за своих острот и шуток был хорошо известен в ресторанах и кафе. При этом он отличался той же односторонностью и непримиримостью, как и майор Донеллан, когда дело доходило до захвата Англии чужих земель. По-видимому, оба делегата собирались выступить рьяными противниками представителя Северной Полярной Компании. Полярная область с основания мира принадлежит англичанам и никому более, и они сумеют отстоять ее от притязаний Янки, несмотря на то, что с долларом, конечно, бороться будет нелегко. Не мешает заметить, что хотя Франция отказалась от активного вмешательства, все-таки в Балтимор приехал один французский инженер. Якобы из любви к искусству он хотел следить за общим ходом дела. Все делегаты приехали отдельно на разных пароходах. В данную минуту это были только соперники. Все они были снабжены известными средствами, но не в равной степени. Один мог располагать миллионом, другой — меньшей суммой, третий — большей и так далее. Впрочем, за такой кусок нашей планеты, до которого, по-видимому, нельзя добраться, никому не хотелось платить втридорога. С прибытием делегатов в Балтимор газеты опять забили тревогу, стараясь перещеголять одна другую в догадках по поводу пущенной в продажу полярной области. Какую прибыль можно из нее извлечь? Что там можно делать? Ремонтировать ледники? Между тем, сами уполномоченные, избегавшие даже случайных встреч до приезда в Балтимор, водворившись в городе, быстро познакомились друг с другом. Дело было в том, что каждый надеялся, спустившись с парохода, отыскать представителя таинственной Северной полярной компании и осторожно выведать у него подробности затеянного предприятия. Каковы были тайные цели компании? Какие выгоды могло принести это дело? Но оказалось, что Форстер нем как треска. Может быть, он и сам ровно ничего не знал. Поэтому, когда делегаты окончательно убедились в несбыточности своих надежд, они отказались от взаимного недоверия, и началось сближение. Делегаты прощупывали стремления и намерения каждого из своих коллег не без задней мысли составить нечто вроде союза против общего, невидимого, но страшного соперника. С этой целью 22 ноября в гостинице Уолсли, в помещении, занимаемом майором Доналаном и его секретарем, состоялось нечто вроде совещания делегатов, инициатором которого явился русский уполномоченный Борис Карков, бывший, как уже сказано, очень тонким дипломатом. Разговор начался с вопроса профессора Гарольда. Не удалось ли кому-нибудь из собравшихся коллег раздобыть хоть какие-нибудь сведения о коммерческих и промышленных целях нового предприятия? Вот тут-то и обнаружилось, что все делали попытку что-нибудь разузнать у Форстера, но потерпели полную неудачу. «Мне совсем не повезло», — признался Эрик Бальденак. «Да и я не имел успеха», — прибавил Янсен. «Что касается меня, — сказал Дэн Тудринг, — дело было так. Явившись в магазин на Хай-стрите, я застал там какого-то толстого господина в цилиндре, черном сюртуке и длинном белом переднике, закрывавшем его от подбородка до пяток. Отрекомендовавшись, я сказал ему, что пришел от имени майора Доннеллана получить кое-какие сведения. На это последовал ответ, что сейчас только пришел из Ньюфаундленда пароход «Южная звезда» с большим грузом свежей трески, и что он может уступить мне большую партию в счет фирмы «Ардринель и К». «Ну что ж», — заметил голландский делегат, относившийся очень недоверчиво ко всему делу. «По-моему, лучше купить партию трески, чем бросать деньги на покупку каких-то неведомых ледников». «Речь идет вовсе не о треске», — резким и высокомерным тоном прервал его майор Доннеллан. «О полярной области, которую Америка собирается проглотить», — шутливым тоном докончил за него Дэн Тудринг. «Не поперхнется ли она ею?» — заметил Борис Карков. «Повторяю», — тем же тоном продолжал свое Доннеллан, «речь идет не о треске, а о том, что Америка в лице Северной полярной компании собирается купить площадь в 400 тысяч квадратных миль за 84 градусом северной широты. «Все это нам уже давно хорошо известно, майор Донелан», — перебил его на этот раз профессор Гарольд. «Теперь нас больше всего интересует, как именно Америка собирается эксплуатировать эти моря, территории и...» Майор Донелан начал в третий раз. «Речь идет не о треске. Некое государство хочет купить часть земного шара, которая по своему географическому положению должна принадлежать исключительно Англии. России», — сказал полковник Карков. «А почему бы не Голландии?» — спросил Янсен. «Скорее всего, Швеции и Норвегии», — вставил профессор Гарольд. «А, по-моему, Дании», — сказал Эрик Бальденак. Делегаты ощетинились, и мирное совещание грозило перейти в горячий спор, но тут на помощь явился Дэн Тудринг. «Мой коллега», — сказал он самым примиряющим тоном, — «коснулся вопроса, который уже давно решен. Полярная область пущена с публичных торгов и сделается собственностью того, кто за нее предложит больше всех. Ввиду того, что каждый из присутствующих здесь уполномочен своим государством распоряжаться известной суммой, не лучше ли будет составить синдикат, что даст нам возможность сообща отразить притязания Северной полярной компании?» Делегаты переглянулись. «Синдикат? Что ж, не глупо придумано. Теперь в промышленности и в политике это словцо в большой моде. Хочешь дышать, пить, есть, спать? Всем распоряжается какой-нибудь синдикат». Однако еще не все было ясно.
«Ну а что дальше?» — спросил Янсен.
«Да, в самом деле. Положим, синдикат купит. Что же ему затем делать со своим приобретением?»
«Мне кажется, что Англия», — начал было майор сухим тоном, — «и Россия», — прибавил полковник Карков, нахмурив брови.
«И Голландия», —
поспешил вставить Янсен. «С тех пор, как существует Дания», — начал Эрик Бальденак.
«Позвольте, позвольте», — вмешался опять Дэн Тудринг.
«Из-за чего нам ссориться? Вернемся лучше к нашему синдикату». «Ну-с? А что же из этого будет дальше?» — повторил свой вопрос Гарольд.
«Дальше?» — ответил Дэн Тудринг.
«А вот что. Когда вы купите полярную область, она останется или в общем владении, или четыре державы уступят ее, понятно, за известное вознаграждение, в полную собственность пятой. Во всяком случае, этим будет достигнута наша главная цель — окончательное исключение Америки из числа претендентов». Предложение английского секретаря показалось всем благоразумным. На первое время, конечно, потому что в недалеком будущем, когда дело дошло бы до выбора того пятого счастливца, которому все остальные четыре собственника уступят свои доли, все делегаты не преминули бы вцепиться друг другу в волосы. Во всяком случае, хорошо было уже и то, что, как справедливо заметил Тудринг, Америка окончательно исключалась из числа совладельцев.
«Что умно, так умно», — одобрил Эрик Бальденак.
«Да, ловко», — согласился полковник Карков.
«Хитро», —
подтвердил Янсен.
«Находчиво», — сказал Гарольд. «Чисто по-английски», — изрек и сам майор Донелан. Каждый вставил свое словцо, тая в душе надежду в удобное время провести своих товарищей. «Итак», — сказал Карков, — «решено. Если мы составим синдикат, каждому из государств будет предоставлено в будущем действовать вполне самостоятельно. Правильно?» Все подтвердили. Предстояло только выяснить, какими кредитами располагал каждый делегат. Деньги предстояло сложить вместе, и сумма без сомнения превысит денежные возможности Северной полярной компании.
Вопрос о кредитах предложил все тот же Тудринг. Но тут произошло нечто неожиданное. Воцарилось полное молчание. Никто не хотел отвечать. Вывернуть свои карманы? Заранее открыть карты и назвать соперникам ту предельную сумму, которой каждый из них может располагать? Нет. Благодарим покорно. Ну а если между членами синдиката возникнут раздоры? Да и вообще, разве обстоятельства не могут измениться? Нет, нет, ни за что. Предстоящая игра требует большой осторожности. Показать содержимое своих кошельков равносильно верному проигрышу. Очевидно, что ответить Тудринку можно было только двояким образом. Или преувеличить свой кредит, что, впрочем, могло создать самое неловкое положение в ту минуту, когда потребовалось бы внести наличные деньги, или наоборот, настолько уменьшить его, что вся затея синдиката обратилась бы в шутку. Последняя мысль возникла прежде всего у голландского делегата, который и без того не придавал серьезного значения предложению английского секретаря. Остальные, понятно, ухватились за нее. «К моему крайнему сожалению, — сказала Голландия, — для покупки полярной области я располагаю суммой всего в 50 риксдаллеров. А я всего 35 рублями, — сказала Россия. А я 20 кронами, — сказала Швеция и Норвегия. А я и того меньше, всего 15 кронами, — объявила Дания. Что же, тем лучше для вас, — произнес майор Доннеллан обычным своим презрительным тоном. Очевидно, полярная область останется за вами, так как Англия собирается предложить за нее 1,5 шиллинга. И на этом закончилось совещание делегатов Старого Света.